Неужели военно-промышленный истеблишмент Соединенных Штатов действительно может хранить секреты? Подумай вот о чем. В 1943 году нейтральная пресса напечатала несколько странных новостей об апокалиптической экспериментальной американской бомбе, которая уничтожила все живое на маленьком острове во время своего первого испытания. Факты, о которых сообщалось, не соответствовали действительности, но слухи основывались на конкретных данных или на первых редких утечках информации, которые появлялись относительно бешеной подготовки сверхсекретного атомного центра в Окей-Ридже, своего рода научной фантастики до надлежащего времени. Два года спустя в некоторых газетах Техаса и Аризоны появились смутные упоминания о неизвестных крупномасштабных явлениях, оглушительном грохоте и столбе дыма, которые были отмечены в пустынном районе Нью-Мексико. Массовые галлюцинации или метеорит, резко заявили военные власти. Затем стало известно, что точно в 5 часов 38 минут утра 16 июля 1945 года под кодовым названием Trinity первая американская атомная бомба была взорвана на вершине высокой стальной башни, в дюжине или около того миль, массовая галлюцинация или метеорит. Резко заявили военные власти. Мы узнали о существовании атомной бомбы в то же время, что и японцы, воскликнули удивленные граждане Соединенных Штатов. И это была совершенная правда. В наши дни ходит множество слухов о том, что этот же самый военно-промышленный конгломерат создал базы на Марсе. Подобные утверждения звучат как нелепая чушь в городских легендах, не так ли? Но точно так же, как атомная бомба в 1945 году, если бы инженеры-оборонщики тех дней могли ее построить, не так ли? Ну конечно, они это сделали и в полной тайне. Сейчас, десятилетия спустя, здесь, на заре 21 века, если бы инженеры оборонной промышленности могли тайно запускать людей на Марс, они бы это сделали? Давай изучим доказательства, и ты сам решишь, на что ответить. В 2004 году режиссер Кэрри Конран представила творческий боевик под названием «Небесный капитан в мире завтрашнего дня». Причудливый сюжет этого фильма раскрывает безумную мечту безумного немецкого ученого создать свое собственное утопическое будущее, называемое миром завтрашнего дня. Его извращенный план включал запуск гигантской ракеты, наполненной всеми видами животных, а также геномами человека, порождением новой расы сверхлюдей в космос. Достигнув высоты в 100 километров, ракета должна была воспламенить атмосферу и испепелить Землю. Голливудская фантастика, конечно, напоминает лунный охотник Джеймса Бонда. Еще один сюжет фильма, в котором безумный злодей планировал уничтожить Землю, одновременно создавая свою собственную совершенную цивилизацию в космосе. Разве не странно, как жизнь иногда подражает искусству? Планета Марс. Это крошечная искорка красного огня в ночном небе, которая мучила человеческое воображение с незапамятных времен. Римляне почитали Марса как бога войны. Астрологически Марс ассоциируется с уверенностью и самоутверждением, агрессией, сексуальностью, силой и амбициями. Но какова же настоящая правда о четвертой планете, вращающейся вокруг нашего Солнца? Какие секреты ждет раскрытие наша соседняя планета? К 19 веку разрешение телескопа было достаточно высоким, чтобы раскрыть особенности поверхности Красной планеты. Итальянский астроном Джованни Скапарелли утверждал, что видел планету, испещренную бороздками или каналами, которые он нанес на карту. Эти странные линии стали обозначаться каналами, наводя на мысль об обширной ирригационной системе на Марсе, что подразумевало, что там жили разумные существа. Наблюдения американского астронома Персиваля Лоуэлла в 1901 году еще больше подогрели предположение о том, что марсианская цивилизация спроектировала сложную систему каналов для распределения воды по своей засушливой бесплодной поверхности. Такие идеи вдохновили писателей Герберта Уэллса и его классическую повесть «Война миров», в которой предполагалось, что агрессивные марсиане стремятся сбежать со своей умирающей планеты, вторгшись на Землю. Этот роман Уэллса произвел неизгладимое впечатление на нашу современную культуру, начиная с печально известной радиопередачи в 1938 году, когда Орсон Уэллс вызвал панику в обществе, представив вымышленную инсценировку в виде прямой трансляции новостей. Позже эта сказка была снова переосмыслена как два главных голливудских фильма. И на протяжении многих лет Марс оставался популярной темой в средствах массовой информации. Уолт Дисней выдвинул теории о пилотируемом исследовании Марса еще в 50-е годы. В 1990 году Арнольд Шварценеггер сыграл марсианского колониста с амнезией в фильме «Полное воспоминание». А «Миссия на Марс» рассказала о тяжелом положении астронавтов, высадившихся на Красной планете. Совсем недавно, в 2012 году, классик научной фантастики Эдгара Райса Берроуза 1917 года «Джон Картер и принцесса Марса» наконец-то дебютировал в Голливуде. Романтические идеи обитаемого Марса уступили место более сложному научному анализу. С начала 1960-х годов многочисленные беспилотные зонды, запущенные как американскими, так и советскими космическими агентствами, показали, что Красная планета представляет собой пустынную, безжизненную скалу. Температура его поверхности намного ниже, чем у Земли, и почти никогда не поднимается выше точки замерзания воды. Возможно, на Марсе в древние времена и была поверхностная вода, но данные свидетельствуют о том, что какая-то крупная космическая катастрофа оставила планету без атмосферы, способной поддерживать жизнь. Пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера, теоретически, является остатками планеты, которая была разрушена миллионы лет назад. Изуродованная поверхность Марса и его ослабленная атмосфера могут быть результатом этой катастрофы. Инженеры НАСА недавно высказали предположение о возможности терраформирования Марса. Чтобы восстановить более гостеприимную атмосферу на планете путем высвобождения влаги, захваченной в виде вечной мерзлоты по всей поверхности планеты. Последним роботизированным полетом на Марс был марсоход NASA Mars Exploration, который успешно приземлился в 2004 году. К сожалению, после 6 лет службы исследование марсохода прекратилось, когда его колеса застряли в песке. Связь с марсоходом окончательно прекратилась в марте 2010 года. И все же планета Марс по-прежнему предлагает любопытные аномалии, которые бросают вызов нашему пониманию. В 1976 году орбитальный аппарат NASA Viking-1, производя фотографическую съемку горы Седония, запечатлел уникальное образование, которое с тех пор получило название «Лицо на Марсе». Это просто случайная игра освещенной тени или остатки сооружения какой-то потерянной цивилизации, которая когда-то процветала на поверхности Марса. Кроме того, на обзорных фотографиях NASA были запечатлены странные полупрозрачные трубки. Это какие-то причудливые природные образования или тоже дразнящие остатки разумно спроектированных сооружений. В январе 2008 года марсоход сфотографировал еще один странный артефакт, который сильно наводит на мысль о скульптуре человека в сидячем или коленопреклоненном положении среди марсианских скал. Кажется, чем больше мы узнаем о нашей планете-компаньоне, тем более загадочной она становится. Эти тайны могут, наконец, развеяться в ближайшем будущем. В своей важной политической речи в космическом центре Кеннеди 15 апреля 2010 года президент Барак Обама предсказал пилотируемую миссию на Марс с выводом на орбиту планеты к середине 2030-х годов с последующей посадкой.
Я верю, что к середине 2030-х годов мы сможем отправить людей на орбиту Марса и благополучно вернуть их на Землю. И я рассчитываю быть рядом, чтобы увидеть это.
Конгресс Соединенных Штатов одобрил пилотируемые полеты на Луну, за которыми последуют исследования астероидов в 2025 году и Марса в 2030-х годах. Представь себе высокую драму, когда американские астронавты в конечном счете ступят на Марс в первый раз в 2035 году. Но будут ли они на самом деле первым? Или они будут шокированы, обнаружив, что Марс уже был домом для людей с Земли по крайней мере 70 лет? В 2010 году на радио «Экзополитика», ведущим которого был Альфред Ламбермонт Вебер, были обнародованы невероятные откровения о планете Марс. Мистер Эндрю Башиага, юрист с кембриджским образованием, практикующий юриспруденцию в штате Вашингтон, и мисс Лора Эйзенхауэр, правнучка президента Соединенных Штатов Дуайта Д. Эйзенхауэра, смело раскрыла поразительные утверждения о том, что секретная база на Марсе, финансируемая военными и разведывательными источниками из черного бюджета, была создана как колония для выживания в случае, если солнечные вспышки, ядерная война или какая-либо другая катастрофа положат конец человеческой жизни на Земле. На радио «Экзополитика» Лора Эйзенхауэр разоблачила тайную разведывательную операцию в 2006 году, целью которой было проникнуть в ее личную жизнь и завербовать ее для секретного проекта по колонизации Марса. Также Эндрю Башиага рассказал, что дважды в 1981 году его фактически телепортировали из объекта ЦРУ в Калифорнии на секретную базу Соединенных Штатов на Марсе. Мистер Башиага назвал сокрытие марсианской колонии вратами Марса и призвал Конгресс провести расследование присутствия Соединенных Штатов на Марсе. Мисс Эйзенхауэр заявила, что альтернатива 3, представление о том, что триллионы долларов ресурсов тратятся на защиту человеческой жизни путем размещения ее на Марсе, должна уступить место альтернативе 4, новому общественному пробуждению для достижения устойчивой цивилизации на Земле. Подобные утверждения звучат как самая дикая выдумка, достойная романа-триллера Яна Флеминга или фильма 7, но более пристальное изучение этих откровений наводит на мысль о более тревожном правдоподобии. В июне 1977 года по английскому телевидению в Великобритании был показан документальный выпуск научного отчета, в котором рассматривалась третья альтернатива — расследование слухов о том, что ученые определили, что к началу 21 века поверхность Земли не сможет поддерживать жизнь из-за загрязнения, приводящего к катастрофическому изменению климата. Было предложено, чтобы было три альтернативы для обеспечения выживания человечества. Альтернатива 1, первая, включала взрыв ядерных бомб в стратосфере, чтобы позволить загрязнению вырваться в космос. Альтернатива номер 2, второй альтернативой было строительство сложных подземных баз. Альтернатива номер 3, третья альтернатива состояла в том, чтобы заселить колонию выживания на Марсе. Вскоре после того, как это видео вышло в эфир, оно было развенчано как мистификация, хитроумная инсценировка, выставленная на показ как новостной репортаж расследования. Однако эта выдумка была частично основана на веских доказательствах того, что альтернативы 1, 2 и 3 были серьезно предложенными программами. Автор, преподаватель, исследователь Милтон Уильям Купер служил сотрудником управления военно-морской безопасности и разведки. Находясь на службе в качестве капитана патрульного катера в порту и на реке в Дунанге и в группе безопасности реки Донг Ха во Вьетнаме, Уильям Купер был награжден несколькими медалями за свое боевое лидерство и героизм. В своей книге «Узри бледного коня» Купер раскрывает секретные файлы Министерства обороны, к которым он имел доступ во время службы в военно-морской разведке. Данные этого брифинга подтвердили три альтернативных сценария. В 1957 году был проведен симпозиум, в котором приняли участие некоторые из великих научных умов, живших в то время. Они пришли к выводу, что к 2000 году или вскоре после него планета самоуничтожится из-за увеличения численности населения и эксплуатации человеком окружающей среды. Секретным указом президента Эйзенхауэра 12 ученым было приказано изучить этот сценарий и дать рекомендации на основе своих выводов. 12 ученых подтвердили выводы ученых и вынесли три рекомендации, названные альтернативами 1, 2 и 3. 22 мая 1962 года космический зонд приземлился на Марсе и подтвердил существование окружающей среды, которая могла бы поддерживать жизнь. Вскоре после этого строительство колонии на планете Марс началось всерьез. Сегодня на Марсе существуют города, населенные специально отобранными людьми разных культур и профессий, взятыми со всей Земли. Публичная шарада антагонизма между Советским Союзом и Соединенными Штатами поддерживалась на протяжении всех этих лет, чтобы финансировать проекты во имя национальной обороны, когда на самом деле мы являемся ближайшими союзниками. Любопытно, что в 1957 году, в том же самом году, упомянутом в секретных военных файлах Купера, в которых упоминался симпозиум «Альтернативные 3», телевизионная программа Уолта Диснея под названием «Марс и за его пределами» публично заявила: «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными проблемами перенаселения и истощения природных ресурсов, возможность превращения Марса в новую мальчик», — сказал он, — «граница приобретает все большее значение в наших планах на будущее». Есть ли какое-то содержание в этой альтернативной городской легенде 3? В 1961 году, вскоре после открытия радиационного пояса Ван Аллена, окружающего нашу планету, Голливуд выпустил «Путешествие на дно моря» — фантастический триллер, где пояс Ван Аллена на самом деле загорается. Чтобы спасти планету от поджаривания, в пояс запускают атомную ракету, тушащую пламя. Решение, любопытно напоминающее альтернативное. И сегодня мы видим, что наше небо пронизано химическими следами, используемыми якобы для фильтрации солнечной радиации из-за истощенного озонового слоя. Может ли это быть современной вариацией альтернативных целей Ван? В мае 1995 года бывший инженер Министерства обороны покойный Фил Шнайдер раскрыл, что черный бюджет — это секретный бюджет, который собирает 25% валового национального продукта Соединенных Штатов. Черный бюджет в настоящее время потребляет $1.25 триллиона в год. По крайней мере, эта сумма используется в черных программах, подобных тем, которые связаны с глубокими подземными военными базами. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 129 глубоких подземных военных баз. Такие показания наводят на мысль, что альтернатива 2 является существенной и серьезной. Довольно хорошо известно, что Министерство обороны строило подземные сооружения еще со времен Холодной войны, когда угроза обмена ядерными ударами с Советским Союзом казалась явной и реальной опасностью. Маркировка на огромных росточных станках ясно говорит об их военной полезности. Согласно показаниям мистера Бочаги и мисс Эйзенхауэр, альтернатива 3 уже вышла далеко за рамки теоретической стадии, предполагая, что фантастические достижения в области секретных технологий космического транспорта также превратили этот проект в реальную реальность. Очевидно, что сохранение нашего человеческого генома – достойное начинание. Создание колоний на Марсе или других мирах в космосе в качестве страховки от непредвиденных земных катаклизмов или войн кажется гуманным, благородным занятием. Но является ли такой замечательный проект удобным прикрытием для темных амбиций? Неужели отколовшийся военно-промышленный конгломерат вынашивает планы оккупации Марса и остальной части Солнечной системы в рамках тайной схемы продвижения территориальных амбиций скрытого тоталитарного порядка? Это тайное братство привилегированных представителей элиты, занимающихся превращением человечества в вид собственного изобретения. Как иронично было бы обнаружить, что мы начали сценарий войны мира в обратном порядке, когда агрессивная армия захватчиков людей с Земли обрушилась на марсиан. Растущая частота стихийных бедствий делает выживание человека на планете Земля более шатким. С каждым годом мы видим все больше землетрясений, цунами, солнечных вспышек, сильных штормов и извержений вулканов. Но разве они созданы человеком? Оглядываясь назад, кажется, что западная цивилизация была намеренно спроектирована так, чтобы самоуничтожиться к началу 21 века. Ухудшение экономической ситуации, безудержная инфляция, потери права выкупа, нестабильность на Уолл-стрит и скандалы с кредитными компаниями – все это кажется ключом к заранее установленному графику. А также ухудшение состояния окружающей среды в результате массовых разливов нефти. А в последнее время распространяющиеся утечки радиации из-за землетрясения в Японии в 2011 году, казалось, служили целенаправленной программе массового сокращения населения. Менталитет ненасытной жадности корпоративной правящей элиты рассматривает планету и всех ее обитателей как расходный материал, который нужно использовать, а затем выбросить, как множество стаканчиков из пенопласта. Популярный фильм «Катастрофа» 2012 года четко отражает менталитет правящей элиты, которая заказала строительство гигантских арок, чтобы переждать чудовищные приливные волны, которые опустошают планету, дуги, построенные исключительно для безопасности корпоративных и политических хозяев. Может ли быть так, что недостающие 9 триллионов долларов, которые Федеральная резервная система не смогла отчитаться в 2009 году, на самом деле были деньгами, тайно финансирующими космические арки, построенные для правящей элиты, чтобы безопасно доставить их в убежище на Марсе? Банкстер планирует выбраться из Доджа. Бывший директор сверхсекретного предприятия Lockheed Skunk Works в знаменитой зоне 51 Бен Рич, который отвечал за операции с 1975 по 1991 год, заявил: «Теперь у нас есть возможность путешествовать к звездам. Во-первых, ты должен понять, что мы не доберемся до звезд с помощью химического двигателя. Квантовый секрет заключается в том, что все точки в пространстве и времени связаны. В физике червоточина мост Эйнштейна-Розена — это гипотетическая топологическая особенность пространства-времени, которая, по сути, была бы кратчайшим путем через пространство-время. Свидетельства разоблачителей подтверждают, что секретные оборонные проекты нашли практическое применение порталам червоточин. Согласно свидетельству Генри Дикона из проекта Камелот, технологии военно-промышленного комплекса в настоящее время на десятки лет опережают основную физику, которая публикуется в журналах, находящихся в общественном достоянии. Есть проекты, связанные с предметами, выходящими за рамки веры или опыта, за рамки воображения многих физиков, являющихся общественным достоянием. Кроме того, Insider Black Project Генри Дикон подтвердил утверждение Эндрю Бастиага о том, что военно-промышленный комплекс освоил технологии телепортации с помощью действующих прыжковых ворот. Путешествовать на большие расстояния лучше всего с помощью порталов. Все остальное на самом деле просто неэффективно. Один из порталов соединяется с Марсом, и эта стабильная связь независима от того, где Земля и Марс находятся на своих орбитах. У нас там есть база, созданная в начале 60-х. На самом деле, у нас есть несколько баз. Транспортировка осуществляется двумя способами. Звездные врата для персонала и мелких предметов, космические корабли для более крупных грузов. Альтернативный флот носит кодовое название Solar Warden. Существование этого альтернативного флота также было подтверждено осведомителем проекта Камелот Гэри Маккинноном. Этот гражданин Великобритании и гений информатики, который, как считается, взломал компьютерные системы 53 правительственных учреждений Соединенных Штатов, сказал, что в конце концов ему удалось взломать сеть космического командования Соединенных Штатов, где он нашел доказательства внеземной миссии. Я нашел список имен офицеров, как он утверждает, под заголовком «Внеземные офицеры». Я думаю, это означает, что они не с Земли. Я нашел список переходов от флота к флоту и список названий кораблей. Я просмотрел их. Это не были корабли ВМС Соединенных Штатов. То, что я увидел, заставило меня поверить, что у них есть какой-то космический корабль с другой планеты. Технологии для реализации такого дерзкого проекта разрабатывались по крайней мере с начала 50-х годов. Ревниво охраняемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с участием захваченных инопланетных космических кораблей продвинули революционные квантовые двигательные установки для космических полетов, а также методы изменения пространства и времени для формирования транспортных порталов. В 1981 году президент Рональд Рейган был проинформирован о технологиях инопланетян. Некоторая информация была оценена с целью использования полученных данных для продвижения наших собственных космических технологий и будущих космических программ. ЭПС может преодолевать такие большие расстояния с помощью космических туннелей. Они, кажется, способны искривлять расстояние от одной точки пространства до другой. Утверждает исследователь Боб Дин, Ричард Хогленд убежден, что Марс покрыт руинами. Так оно и есть, но это не просто руины. На этой планете, на поверхности, под поверхностью, постоянно что-то происходит. В своей книге «Контакт» Ценелой из ретикулума, автор Уэндел Стивенс, также поделился тревожным упоминанием о секретной пилотируемой базе на Марсе. В 1978 году Уильям Дж. Герман, рожденный свыше христианин, живущий в Чарльстоне, штат Южная Каролина, стал свидетелем НЛО. В то время Герман был диаконом своей церкви Южной Баптистской конференции. После нескольких продолжающихся контактов НЛО с серыми инопланетянами, Герман получил анонимный телефонный звонок с предупреждением хранить молчание о своих контактах с НЛО. Марс может поддерживать жизнь, человеческую жизнь. Это доказано. На Луне когда-то были колонии ученых, и зонд приземлился на Марсе 22 мая 1962 года. Комитет по резиденции представляет собой совместный правительственный и военизированный технологический конгломерат. ЦРУ – мелкая сошка по сравнению с ними. Боже, КГБ – мелкая сошка по сравнению с ними. Они наблюдают за тобой. Альтернатива 3 – комитет по месту жительства. Комитет знает, что НЛО знают обо всем. О нарушениях, зверствах, партиях грузов, обо всем. Они пытались скрыть данные об НЛО, но это больше нельзя скрывать. Слишком большое давление, слишком многое поставлено на карту. Когда атмосфера испарит свои щиты, все живое погибнет. Погибнет, ты слышишь? Ричард Хогленд, бывший советник по космосу Уолтера Кронкайта и телеканала CBS, подтвердил, что наше гражданское космическое агентство вынашивает секретные планы. НАСА, которое мы знаем уже 50 лет, было ложью. Правительственное учреждение, известное как НАСА, является департаментом исполнительной власти, в конечном счете подотчетным исключительно президенту Соединенных Штатов. Агентством, созданным в соответствии с законом о национальной аэронавтике и космонавтике 1958 года. НАСА якобы является гражданским агентством, осуществляющим контроль над авиационной и космической деятельностью, спонсируемой Соединенными Штатами. Но вопреки распространенному мнению общественности и средств массовой информации о том, что НАСА является открытым, строго гражданским научным учреждением, юридическим фактом является то, что космическое агентство было тихо основано как прямое дополнение к Министерству обороны. Это прямо противоречит всему, во что нас заставляли верить в отношении НАСА вот уже более 50 лет. Неотъемлемой частью планирования секретной стратегии космической обороны было создание баз как на Луне, так и на Марсе. Еще раз важно подчеркнуть, что гипотезы, представленные в этом эссе, не являются доказательством того, что наши правительственные учреждения действительно создали оперативные базы на Марсе. Однако, возможно, будет важно отметить, что в 2001 году Национальный научный фонд и Министерство торговли организовали семинар для крупных корпораций и оборонных подрядчиков, чтобы рассмотреть надвигающееся наступление того, что Ньют Гингрич назвал эпохой переходов. Концепции, обсуждавшиеся на этом семинаре, были опубликованы в докладе, озаглавленном «Конвергентные технологии для повышения производительности человека». Нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивные науки. Введения, изложенные на этом семинаре, включали робототехнику, кибернетику, искусственный интеллект, продление жизни, улучшение работы мозга, виртуальную реальность, генную инженерию и даже телепортацию. Одним из важных вопросов, который Эндрю Босиаго подчеркнул в своем призыве к расследованию марсианских врат, было практическое преимущество технологий телепортации. Нынешние формы механического транспорта — это неуклюжие, устаревшие, дорогие, зависящие от нефти приспособления, которые загрязняют окружающую среду. Телепортация предлагает экономичную, благоприятную для планеты альтернативу, которая может заменить такие устаревшие технологии. Так что, возможно, быть унесенным по червоточине в другой мир — не такая уж надуманная фантазия, как мы могли бы подумать. С 20-летним научно-фантастическим приключенческим фильмом Джона Картера корпорация Disney действительно поделилась взглядом на то, во что превратились современные космические путешествия.